«Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья! «Лютеранская волна» в эфире. Сегодня среда. И мы беседуем сегодня с викарием Центрального проупства Евангелической Лютеранской Церкви Европейской России Владиславом Телегиным. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, наши слушатели.
У нас сегодня опять очень интересная тема, и тема, я думаю, не на одну передачу, а поговорим мы сегодня о церковном пространстве, о храмовом пространстве, о том, как христиане, первые христиане, использовали пространство храмовое, не знаю, там, пространство синагоги, почему богослужения проводились там, перестали проводиться в синагогах, вот, где проходило богослужение. Ну вот обо всем этом мы сегодня поговорим. Итак, Владислав, с чего мы сегодня начнем?
Ну, я скажу сразу, что цель нашей беседы сегодня – это не точный разбор каких-то архитектурных особенностей, архитектурных элементов с кучей непонятных слов, и даже если мы будем разбирать, мы все равно их потом не запомним. Вот. Хотя этому мы тоже можем в следующий раз чуть больше уделить внимание. Но сегодня я хотел бы поговорить с вами о истории не то чтобы храмового пространства, а то, как христиане пользовались доступным им пространством для своих собраний, для проведения богослужения главным образом и других событий, которые были свойственны ранней христианской церкви, ранней христианской общине. И нужно обозначить, что вот вообще история развития христианского храма, такой первый этап, да, достаточно большой, делится на две части. Это эпоха до императора Константина, благодаря которому христианство стало официальной религией большей части империи, и эпоха до Константина. Вот сегодня я хотел бы больше внимания уделить эпохе до константиновского периода, до того, как христианство распространилось в Римской империи, и больше о том, как, повторюсь еще раз, вот, могли пользоваться тем пространством, которое у христиан было, будь то городское пространство, будь то пространство подземное, о котором мы тоже будем сегодня говорить, да, вот, за пределами города и так далее. То есть как появлялись первые общины, где они собирались. Вот, наверное, в большей степени этому вопросу мы сегодня уделим внимание.
Хорошо, значит, сегодня мы говорим вот о первых христианах. Итак, где же были первые собрания христиан? Где они проходили?
Ну вот, ответ мы здесь видим уже на страницах книги «Деяний», на страницах Евангелия. Не нужно далеко ходить. Да, не описано подробно, что именно делали братья и сестры. Но, тем не менее, мы видим в Евангелии от Иоанна и в книге «Деяний», как апостолы собираются по домам, и первым таким домом, в общем-то, был в Иерусалиме, он находился, потому что мы видим, когда ученики приходят в дом, и один из ярких эпизодов, когда они запираются от Иудеи, да, потому что боятся гонений, которые сейчас на них начнутся, запирают двери в этом доме, затем является Христос. До этого, когда воскресший Христос является Марии Магдалине, например, да, после своего воскресения, он говорит ей пойти к ученикам возвести, да, то есть вот конкретно этот дом, эту комнату. Опять же, мы не знаем, что это было за дом, что это была за комната. Но тем не менее мы видим, что даже апостолы, они, ну, где-то собирались вместе, в каком-то пространстве, в каком-то здании. Что это было за пространство, нам достоверно неизвестно, мы знаем, что они там делали. да, они там находились в общении друг с другом, в преломлении хлеба. Из книги «Деяний» мы узнаем, что они также учили людей, которые собирались, скажем так, вокруг их домов или дома, где они находились. И сам Господь тоже после, да, точнее, перед своим вознесением, он дает такое обетование ученикам. Он говорит им о том, что они должны находиться вместе и никуда не отлучаться из Иерусалима. Они должны ждать Дня Пятидесятницы. Да? Вот. Что, собственно, мы и видим, что и происходит на страницах книги «Деяния». Это одна сторона, которую мы видим. Другая сторона, мы видим, как апостолы пытаются проповедовать в синагогах.
Да.
Что неудивительно, потому что не только большая часть апостолов была из иудейской среды или из иудейско-эллинской среды, но и потому что для ранних христиан иудейская среда и среда синагоги – это, в общем-то, ну, не побоюсь этого слова, родная, вполне понятная им среда. Потому что, конечно, культа, то есть последование культа, какой-то обрядовой системы, богослужебной системы, о ней, конечно, здесь речи не идет. И первым, чем пользовались вот эти немногочисленные апостольские общины, это привычные им последования синагогального богослужения, синагогального служения. И мы видим тоже на страницах Писания, как они говорят о Боге, в первую очередь о Боге говорят, да? Вот. Но чем главное отличается их служение? И, в общем-то, что и вводило в искушение иудеев? Это то, что в конце, как бы, чтения, которые читали апостольские общины во время синагогального богослужения, синагогального собрания, они же читали книги известные для их собратьев-иудеев, да, пророков читали, исторические книги читали, Тору читали, но их служение всегда завершалось констатацией факта. Вот, а именно, что спасение открылось через Иисуса Христа, и что они призваны служители Иисусом Христом. Вот что, в общем-то, и было камнем преткновения для иудеев. Мы не знаем достоверно, насколько в иудейской среде, насколько было однородным отношение к вот этой апостольской проповеди изначально. Конечно, мы видим, как арестовывают апостолов, мы видим, как и из истории церкви, да, христианских, ранних христианских авторов, не апостолов, как гнали из синагог. Но создается такое впечатление, что это было не однородным, то есть не во всех регионах, не во всех частях Иерусалима, даже прилежащий к нему регион, восточные регионы Римской империи. Вот не везде было однозначное отношение к апостольской проповеди. Я имею в виду, что в том числе было и, ну, скажем так, нейтральное отношение, да, потому что думали, что христиане – это, ну, просто одна из иудейских сект. Да. Особенно чем западней, тем вот эта вот терпимость была, ну, более-менее, скажем так, выражена, потому что иудеи в эллинской среде, да, которые находятся в поликультурной и полирелигиозной среде, да, они понимали, что не только их культ является, скажем так, центральным для людей, которых окружают. Да. В Иерусалиме понятно, там было с этим намного строже, и мы видим об этом, например, в послании Иакова мы это видим, в послании Петра мы это видим. Вот. Почему я об этом так долго говорю? Почему, вероятно, иудеи относились по-разному к апостольской общине, что где-то гнали, где-то более спокойно относились, где-то даже принимали эту проповедь апостолов о Иисусе Христе, потому что фактически вот этим разделением апостольской общины в рамках синагоги, скажем так, и появление христианской общины вне синагоги, вот этим камнем разделения, этой стеной разделения, стало то, что миссия апостолов пошла дальше иудейской среды. А именно, что среди христиан становилось все больше и больше язычников. И если иудеи могли мириться с тем, как себя ведут, ну или не очень, да, хорошо относились, но тем не менее, могли мириться с тем, что их же как бы собратья, да, иудеи-христиане проводят свое служение, они читают те же книги, да, они молятся как бы единому Богу, но опять же с чуть-чуть, с немного другим акцентом, да, о том, что, в общем-то, Мессия пришел уже, вот, то вот язычники, они, ну, никак не могли следовать предписаниям, постановлениям, которые предписывались в рамках иудейского служения или синагогального служения. Вот это очень важно. Для язычников это все было, ну, далеким и непонятным. Но они же входили в христианскую общину. И вот получается, что чем больше вот эту иудеохристианскую среду входили христиане, христиано-языческая среда, да, тем больше апостольские общины вытеснялись из синагоги. Конечно, уже никакой речи не могло идти о собрании апостолов, апостольских общин в синагогах, да, потому что, ну, язычников не терпели, да, они, естественно, чужие. То есть даже иудеи-христиане воспринимались как чужие зачастую. Тут еще и язычники. Потому что, опять же, еще не было единого понимания, представления, а там, нужно ли соблюдать христианам субботу, нужно ли христианам соблюдать закон. Вот, хотя мы видим на страницах Деяний, как собирается Первоапостольский собор, да, который как раз решает этот вопрос с язычниками. Да? Нужно язычникам обрезываться или не нужно? Нужно им есть пищу там, не...
кошерную.
Да, которая нарушает постановление закона, да, вот, язычникам, или нет, да, потому что, ну, язычники, они привыкли есть ту пищу, которая, ну, не подпадает под закон Торы, да, вот, под книги иудейского закона, да. Но что теперь с ними делать? Их выгонять? Нет, да. Кстати говоря, это очень важная черта христианской миссии. Мое отношение к ней скорее позитивное, вот, но с этим мнением можно спорить, что христиане, христианская миссия, как некое явление, очень рано поняла, что насильственный метод проповеди, а именно вот, яростное насаждение культа Христа, да, вот, Бога Христа, он не работает. Вот. То есть, с одной стороны, естественно, у малочисленной ранней христианской общины просто не было силы для того, чтобы насаживать свое мировоззрение, да, и свою духовную идентичность, скажем так, тем, кто рядом с ними находится, да, вот этим чужим. Вот. И с другой стороны, очень быстро христианская миссия поняла, что проще и результативнее, скажем так, адаптироваться к тем условиям, в которых они находятся, да, вот, то есть иметь такую вот павловскую гибкость в том числе. Ну и мы видим, кстати говоря, что апостолы тоже, не только Павел обращается к эллинам по-эллински, к иудеям по-иудейски, но другие апостолы тоже, когда учат тех людей, которые приходят к их домам, они говорят на понятном, доступном языке, используют образы, которые понятны им, цитируют слова из Ветхого Завета, которые понятны были в той среде. Вот. И это очень важный такой момент, потому что в дальнейшем мы будем видеть, как вот эта приспособленность христиан помогает им в множении миссии и привлечении людей к Христу, да, к спасению. Вот. Но, наверное, на этом я закончу такую часть именно апостольскую, связанную с временами апостолов. Вот. Может быть, если есть какие-то вопросы или какие-то дополнения. Вот, потому что дальше я бы хотел продолжить эту тему домов, то есть как вот собирались уже и во времена после большей кончины апостолов, вот по разным домам, как это было устроено.
Вот. Да, мы уже поговорим про немножко другие времена. А вот, ну, что касается первоапостольских времен, и то, как они, в общем, собирались в синагогах, вот хорошо вы все это рассказали. Ну, вопросы немножко будут потом чуть-чуть, потому что я их так поднакоплю слегка и потом спрошу.
Ну, хорошо. Давайте тогда пойдем дальше, а именно к тому, что мы опять же встречаем на страницах, например, книги Деяний. А именно о том, как христианские общины начинают собираться по домам. По домам каких-то достаточно обеспеченных граждан. Будь то римские граждане вот, эллинского мира, да, потому что вот даже мы видим в послании, например, к Коринфянам, да, апостол Павел приветствует не только от своего имени, но от имени, скажем так, людей, вот хозяев дома, да, или тех, которые его сопровождали. Вот, например, приветствие от Акилы, Дрискилы с домашней их церковью. Да, вот в послании к Колоссянам тоже приветствую вас, братья, в Лаодокии, и приветствую Нимфана и домашнюю его церковь. В послании к Филимону, да, он обращается к некому колосскому гражданину богатому. То есть появляется такая домашняя церковь в такой уже зрелый период апостольской проповеди, да. И мы можем с вами вот сейчас посмотреть, я постараюсь вам показать, вот, примерно, может быть, да, таких домах обеспеченных граждан, каких-то меценатов, которые становились тоже христианами, это могли быть там какие-то видные военные, видные политические деятели, которые вняли проповеди Христа о Христе, да, и вот находились в таких домах. Вот перед нами сейчас находится то, что мы называем виллами. В общем-то, да, такая классическая эллинская вилла. Чем вилла хороша? Ну, во-первых, в ней много места. То есть не обязательно, конечно, этот дом должен был бы быть виллой. Да? То есть тут важный момент, что христианская община, она, ну, как бы находит себе место и начинает проводить богослужение в вполне привычном таком вот бытовом пространстве. То есть отнюдь нет вот этого, как нам сегодня в большей степени привычном каком-то возвышенном пространство, что мы заходим и понимаем, это цирк. Вот. Нет, вот мы видим перед нами дом, да, вот вилла. Может быть, дом был поменьше, да, дома были какие-то поменьше. Но тем не менее, вот я повторюсь, что мы видим здесь с вами такое фантазийное представление о том, как выглядела вилла, такая реконструкция в большей степени. Мы видим с вами, что, во-первых, это огражденная территория, что немаловажно. Вот. И в виллах много различных комнат, в которых можно собираться общинами. Да? То есть все знали, все, я имею в виду члены общины, конечно, в первую очередь, да? Что они могли приходить в конкретное время, там, в воскресенье. Да? Вот в такое-то время к, допустим, какой-то там вот известной или известному им хозяину дома и проводили вот в комнатах или вот там на террасах, да, проводили богослужение. Еще есть такое латинское слово, на самом деле всем нам известное. Вот, тут написано тоже на слайде, вот «Домус Романа». То есть вот в широком смысле, когда мы говорим, что христиане собирались по домам, вот имеется в виду вот эти вот домусы, то есть это гражданские постройки, да, они преимущественно были частными, но мы с вами видим, что появляются и вот эти домусы, привычные нам сегодня, а именно многоквартирные, как бы мы сказали, и многоэтажные. То есть римское правительство достаточно быстро поняло, что население надо как-то комплектовать. Вот. И появляются инсулы, то есть вот такое вот здание, больше похожее на такого квартирного типа, вот, называется инсулой. Это гражданская постройка, то есть, то есть как у нас сейчас на самом деле. Вот, то есть были квартиры, в них жили разные семьи, и в том числе были семьи, естественно, христианские. Да? И вот вполне, мы опять же не знаем достоверно, но вполне могло быть так, что и в таких вот как бы квартирах, домах, да, собирались первые христианские общины. Вот тут мы можем с вами долго спорить о проблеме, например, гонений христианской церкви. Потому что, понятно, мы видим у историков, писателей церкви, ранней церкви, как христиан гнали разные императоры. На сегодняшний день это ситуация в истории, в историографии неоднозначная. Вот мы с Юлей как раз беседовали перед передачей, например, о Марке Аврелии, да, это достаточно поздний император второй половины второго века, там 1180-е года, ну, там 60-е, 80-е, и вот у Тертуллиана мы читаем, что Марк Аврелий был таким гонителем, значит, не только он. Вот. Но, например, если мы рассмотрим Марка Аврелия вне контекста христианских авторов, как они на него смотрели, да, а в контексте его имперского правления, то мы с вами видим, что Марка Аврелия, в общем-то, на самом деле не заботило то, как там живут какие-то христиане. Да? Потому что христиане, христианство, христианский культ – это еще один культ вот, в менталитете римского императора и вообще римского народа. Да? Христианство – это еще один культ наряду со многими другими культами, которые есть в империи. Вот. Просто к христианам есть, скажем так, некие вопросы, что же они там делают. Потому что христианство противопоставляло себя республике, мы об этом читаем, что христиане, да, то есть мы с вами, да, являемся жителями не этого мира, да, а как раньше называлось, вот эта среда, да, в которой находились граждане, да, республикой. Вот. Только для нас сегодня республика – это больше про административное устройство, вот. А в понимании римлян там, 2 века, 1 века, да, чуть ранее, республика – это, в общем-то, народ в первую очередь. И, конечно, когда кто-то, да, христиане, мы знаем, собирались тайно очень длительное время, да, потому что… Ну, до константиновской эпохи христианский культ, еще раз повторюсь, это был, ну, каким-то очередным культом, который могли гнать, например, другие культы, да, язычники какие-то, да, вот. Или мы знаем, мы видим, опять же, из Библии, как представители культа императора, да, гнали первых христиан, вот. Ну, еще раз, да, вот из-за такого противопоставления себя вот этой вот республике, вот этому гражданскому обществу, то, что христиане собирались тайно, вот были к ним вопросы, что они там делают. И опять же, если мы смотрим на послания, да, там, письма, книги, которые пишут раннехристианские историки, вот, то, значит, они спорят с язычниками, что язычники обвиняют христиан в разных злоупотреблениях, да? Ну, потому что язычники же, они же не видят, да, вот граждане там Рима, например, они же не видят, что там христиане делают, да? Может быть, они там, не знаю, вот одно из самых популярных, что там, значит, людей ели.
Или вот. Оргии какие-то происходили.
Да, да, устраивали какие-то игры там непонятные, возливание, скажем так, вот там алкоголя и наркотиков. Кстати говоря, это тоже очень интересная тема, потому что, между прочим, правительство Римской империи, оно заботилось о том, чтобы культы, религиозные культы, которые присутствовали среди народа, не вредили народу. То есть, на самом деле, это большое, ну, не то, что большое заблуждение, отчасти это правда, но когда мы читаем о языческих оргиях, языческих вот этих нарко, алко и прочих, значит, вот таких каких-то шабашах, римское правительство очень быстро их прикрывало. Вот. То есть очень быстро такие, скажем так, собрания получали недоверительное и запретительное отношение. То есть они были нелегитимными. Вот. Но нужно было доказать. А поскольку христиане
никого не доказали,
да, доказательств прямых было не так много, или их вообще не было, да, то есть это были какие-то домыслы народа, вот, то христианский культ вот к нему, ну, к христианам, да, вот, все-таки в большей степени сегодняшние исследователи, историки с определенной оценкой вот того уровня гонения, которое было, считают, что все-таки христианские авторы, конечно, в силу того, что они сами были носителями этой традиции, и им, ну, было понятно, почему они преувеличивали, скажем так, вот эти вот масштабы гонений. Да? Вот современные историки делают такую небольшую скидку в отношении многих христианских авторов, которые вот очень так... ну, резко высказываются в отношении там политики, связанной с надзором за христианскими общинами в Римской империи. Ну вот, примерно так, примерно так. Опять же, мы, достоверно повторюсь, не очень хорошо себе представляем, как выглядело, например, богослужение в таких домах, да, вот, в таком доме, да, то есть как вот в этих комнатах, как они переоборудовались, вот. Практически не сохранилось каких-то сведений. Вот. Но сохранилось очень много сведений о церквях, так называемых подземных.
Да, да, о катакомбах.
Вот. И поскольку у христиан, у ранней христианской общины еще не было, скажем так, достаточной самостоятельности для вот устройства, скажем так, богослужебного помещения, опять же, неоднозначное отношение граждан империи к ним, вот, различного рода притеснения. Ну, то есть христианская община также поняла, что у них на самом деле есть место, где, вероятно, их будут трогать меньше всего, а именно кладбище. Вот. Именно кладбище, именно, скажем так, помещения, будь то открытые или закрытые, которые предназначались для погребения почивших, да, братьев и сестер. Вот, кстати сказать, тоже интересное замечание некоторых историков, что о росте, скажем так, христианской общины, общины ранней, что вообще-то, если тебе в империи выделяют право хранить людей по твоему, ну, скажем так, культу, да, то есть по твоим традициям, по твоему обряду, то это некая доля признания твоего существования, то есть признание существования твоей вот миссии, да. Вот, то есть вот христианство, вероятно, уже стало определенной частью социума, вот, и, соответственно, им дозволялось, ну, выделялись какие-то места под захоронение, где организовывались, ну, грубо выражаясь, первые такие вот святилища, а именно первые пространства, которые обустраивались под очень привычное нам сегодня храмовое пространство. Да? Вот когда мы заходим в церковь, понимаем, это цирк. Вот. Вот второй, третий век нашей эры – это такой вот расцвет самостоятельности, самостоятельного обустройства христианами доступного им пространства. Пространство именно подземного, потому что все-таки считается, что вот, вот эти катакомбы, вот это вот подземное пространство, которое использовали христиане, это своего рода феномен некоторые. А почему это было феноменом? Потому что эти пространства были очень большими. То есть вот смотрите, я сейчас тоже постараюсь. Вот. Мы с вами видим комнату, которая называется кибикула. И мы с вами видим там на территории Италии, не только на территории Италии, там самая популярная, да, в Риме, катакомбы Присциллы, например. Вот. Вот. Вот таких кибуку, вот таких вот небольших залов, могло насчитываться от 30 до 80 комнат. То есть это такой подземный муравейник, да, с разноплановыми вот такими комнатками-кибикулами, которые предназначались для, в первую очередь, конечно, погребения. Но это пространство также использовалось для проведения богослужений, для отправления христианского культа, потому что, ну уж где-где, то есть если в доме тебя могут еще достать, на вилле тебя могут достать, в инсуле тебя тем более могут достать соседи твои, вот, то под землей на кладбище или под землей в каком-то, скажем так, на окраине города, да, вот, или, например, под землей какого-то известного политического или там, торгового деятеля, которого никто проверять не будет, устраивались такие захоронения. Вот комнат в таких подземных кладбищах было очень много, и вот эти помещения не только, вот, скажем так, выдолбили в стенке помещение для захоронения и, значит, похоронили. Нет. Вот эти комнаты, эти пространства очень быстро начинают наполняться христианской символикой. А именно мы с вами видим какие-то фрески, какие-то изображения, которые рассказывают о, да, могут жизнеописание Иисуса Христа, там символизм. Вот, например, там в катакомбах Присциллы сохранилось древнейшее изображение Иисуса Христа с овцой, да, на плечах.
Пастырь добрый.
Да, то есть вот
изображение пастырь добрый называется.
Да, да, да. Вот, один из таких вот древнейших образов тоже сохранился. Вот, это очень интересно. На самом деле, кому выдается такая возможность их посетить, вот разного рода катакомбы, это неизгладимое производит впечатление. Стоит еще отметить, что немножко меняется характер богослужений. То есть до этого богослужения были, скажем так, больше, имели только частный характер. Вот. Но теперь вот люди, которые собираются на богослужение, это не там частные лица, которые знают друг друга и собираются вместе, а это вообще община, то есть сама церковь, да, вот в понимании близком нам сегодня, собирается в таких пространствах. То есть люди могли, например, не знать друг друга, да, но они понимали, что христиане, да, там проверяли друг друга. Опять же, мы мало знаем о том, как это происходило, да, вот. Мы все это можем видеть по сохранившимся вот этой протохристианской культуре письма, настенного письма, иконописного. Вот еще одна кибикула более позднего периода, вот как раз то, о чем я говорил, да. Вот мы видим, как она заполнена изображениями. Вот, например, да, вот здесь Иисус Христос, Альфа и Омега, да, на потолке. Здесь мы видим с вами там, скорее всего, да, историю там о Петре или историю о призвании апостолов, там, да. Мы видим с вами изображения святых, да, то есть значимых братьев и сестер, которые вот что-то сделали, какой-то вклад в жизнь церкви. Да? Ну и как кульминация развития подземной церкви, это, конечно, крипты. Вот. Что такое крипта? Крипта – это не просто какая-то вот комната, которая находится под землей, в которой, скажем так, разные происходят молитвы, богослужения. А крипта, во-первых, это достаточно большое пространство. Ну, относительно, конечно. Это пространство единое. И там присутствует некий центральный элемент, а именно алтарь. Кто-то из историков говорит, что алтарь появляется чуть ли не в апостольские времена в христианских общинах. Мне, честно говоря, кажется, это больше фантазии, потому что, несмотря на то, что христиане знали, что такое алтарь, например, особенно из иудео-христианской традиции, вот, потому что алтарь для язычников тоже было знакомым, в общем-то, термином и понятием. Вот в криптах появляются такие алтари, которые были основаны на надгробиях каких-то мучеников или каких-то значимых деятелей, братьев и сестер ранней христианской церкви. Вот. Мы сегодня видим, например, в православной традиции, как сохраняется вот это представление о... что, да, в алтаре, на алтаре должна вот присутствовать какая-то, по-моему, называется антиминс.
Да, это называется платок такой, антиминс, куда зашит кусочек мощей.
Вот, да, то есть мы по сей день видим на самом деле эту традицию в христианстве, а когда на алтаре, в алтаре может присутствовать какая-то часть мощей или какое-то вот, скажем так, какая-то часть, там, например, облачения или еще что-то, да, которые являются важными вещами. Вот крипты, да, вот эти вот подземные помещения, вот это вот такое пространство, оно по-своему является уникальным для исследователей местом крипты, потому что их много. Есть те, которые еще, очевидно, не открыты, да, потому что, например, в катакомбах Присциллы там до сих пор происходит, проходит исследование. Вот. В катакомбах Присциллы, между прочим, проходит тоже вот богослужение. Да, то есть на сегодняшний день те крипты, которые подземные, вот, они действующие, кстати говоря.
Mm-hmm.
Да. Есть ну, расписание. Понятно, что там не каждое воскресенье проходит. Ну, допустим, там, если это крипта какого-то досточтимого святого, о котором знают, допустим, там в день его памяти обязательно будет в крипте это служиться богослужение, да, вот в его честь, да, в память о нем. Но крипта на сегодняшний день — это не только, скажем так, пространство где-то на территории захоронения, на территории кладбищ. Крипта мы сегодня называем в широком смысле вообще, в принципе, как бы пространство, например, под церквями, под храмами, да, мы называем там крипта, криптами, вот. Это что касается, ну, вот тоже крипта, вот такая более, ну, она, во-первых, побольше и такая более представляет нам древний образ крипты. Опять же, мы видим с вами некую, да, такую алтарную часть, протоалтарную часть. Вот. Крипты тоже так, что называется, для обозначения. Крипты появляются, ну, где-то во второй половине второго века. Да? Украшались разными фигурами, фресками, архитектурными орнаментами, ну и прочим. То есть понятно, что христиан, что пространство, богослужебное пространство, оно должно еще иметь функцию учения, да, наставления. Вот. То есть не все люди могли быть грамотными. Вот. Но это известно, мы не будем касаться, это известное представление о изображении там, в христианской среде, да, почему христиане делали эти изображения.
Да, кстати, это отдельная, конечно, тема. О том, какой символизм был в изображении там, Иисуса Христа, предположим.
Ну да, да, да. Мы ее касаться не будем. Вот. Тогда буквально, смотрю, у нас не так много времени остается. Я буквально пару предложений о периоде предконстантиновском, когда христианство, ну, во-первых, христиан было уже много, вот, и, во-вторых, когда христиане начинают строить церкви на разного рода возвышенностях, то есть появляются пространства, ну, храмовые пространства христианские. Понятно, что не стали изобретать колеса и использовали привычную систему, например, базилики. Опять же, мы сегодня подробно о ней говорить не будем, может быть, в следующий раз поговорим. Вот. Но, тем не менее, изобретать колеса не стали. Использовали привычные архитектурные формы, которые были всем понятны, которые использовали... Да, почему их тоже использовали? Они были простыми, практичными и приспособляемыми под разными нужды. Вот. Потому что базилика могло быть все, что угодно. Это могла быть и школа, это мог быть и торговый дом, это мог быть и частный дом, это могло быть и храмовое пространство. Вот. Перед нами церковь Мегидо, это примерно начало IV века в Израиле. В чем проблема исследования раннехристианских церквей? Да? Они не сохранились. Вот. То есть сохранились основания, сохранились разного рода, в кавычках, там, черепки. Вот. Но даже по ним мы видим, что вот уже в предконстантиновское время очень много появляется, ну, я, не очень много, да, но появляются уже вот эти церкви, храмы христианские, которые, в которых уже отправляется вот центра культ, да, там, божественный культ. Вот. И вот еще тоже буквально, как вот в Сирии, например, тоже раскапывали церковь, это примерно 330-е там года, то есть вот по таким разным архитектурным открытиям, таким разным архитектурным находкам вот, узнают о устройстве церкви. И я буквально хочу процитировать несколько предложений, как описывают по письменным сведениям здание христианского храма. Да, ну, примерно начало IV века. Оно, здание, было продолговато, обращено к востоку с притворами по обеим сторонам к востоку, подобно кораблю. Внутренность его разделялась на несколько частей, соответственно, делению верующих на различные группы. То есть люди были разные, то есть были те, которые готовились к крещению, были те члены общины, которые, ну, скажем так, участвовали в тайнах, в таинстве. И для каждого из них было место свое. Вот, в здании, в доме. Вот, первой частью был алтарь, здесь ставился престол епископа, а по обеим сторонам его седалище пресвитеров. Во второй части храма помещались миряне, отдельно мужчины и отдельно женщины. Третью часть составлял притвор, где внутри врат храма стояли оглашенные и кающиеся. Ну вот, примерно так. Вот такие сведения мы находим о устройстве христианского храма предконстантиновской эпохи. Ну, вот так вот мы с вами про апостольское время поговорили, апостольская община, раннехристианской, и вот уже такой период более-менее церкви на ногах.
Угу. Да, вот вы как-то уложились прям так, что у нас осталась буквально одна минута. Вот. Я думаю, что мы продолжим, конечно, развивать эту тему в следующих наших программах, поговорим действительно о том, как развивалось храмовое пространство и богослужение там в эпоху послеконстантиновскую. Там вообще, конечно, можно много о чем поговорить и затронуть многие-многие темы. Вот. Так что, дорогие друзья, мы сейчас с вами прощаемся до следующей среды. Я думаю, что это была интересная тема. Если есть какие-то вопросы, пишите нам в Ютубе, ВКонтакте, в Телеграме. Пишите, мы постараемся ответить. Владислав, спасибо вам большое.
Спасибо вам за приглашение. Всего доброго.
До свидания, дорогие друзья.
Лютеранская волна.